Настоящий друг зарежет тебя спереди. Оскар Уайлд. 26 ноября 2025 года, 15:00 по Торонто, и в эфире 981 подкаст от Канского лося и компании. Когда нет яиц, то их нет. Привет, я Павел Кухонный, лапой, напрягающий, славящий канский подкаст про жизнь айтишников. Раз в неделю мы собираемся, чтобы жить в IT, иногда в Канаде. У нас есть YouTube, X, Discord, Patreon и чат в Телеграме. Присоединяйтесь, ставьте лайки, включающие прямой эфир на нашем официальном сайте rcmp.cloud. Скиньте вопросы и темы для обсуждения в обсуждение на rcmp.cloud. Добро пожаловать в очередной подкаст. Сегодня, конечно, не пятница, вот, но поэтому, пожалуйста, да, подписывайтесь на телеграм-канал.
Не так. Жень, сегодня пятница, среда, 26-е.
Так, вы можете слышать Данилу, вот, и Игоря.
Привет.
Да, быстренько ободным, пока я здесь все не утопил. Значит, большое спасибо Плутону, Косте, Рубину, Сергею, Владимиру и Дмитрию за поддержку подкаста. Кто хочет нам помочь денежкой, пожалуйста, rcp.cloud/donate. А вот, ну и добрым словом, ссылочки друзьям, знакомым. И ссылочки на YouTube. Поставьте лайки, пожалуйста. Так, а мы сегодня что? Обычно мы пишем все, извиняюсь, в пятницу, 15:00 по Торонто, 20:00 по Киеву, 23 по Москве. Вот, но сегодня у нас такой special occasion в основном, потому что совсем скоро наступает День Благодарения, вот, и нужно время успеть на распродажки и, конечно же, время на посещение местного госпиталя.
Вот. А как это связано? Водики подойдут, отдавят?
Ну, или то, или там задавят, или дома удавишься от всей этой еды, так что да. Ясно. Надо планировать. Аккуратно.
Сейчас это уже не работает. Сейчас распродажа уже начинается за неделю, а то и за две. Поэтому.
Кстати, да.
Смысла в 4 днях стоять нет никакого.
Я последние 2 недели реально тоже не мог въехать. Так, подожди, Thanksgiving какой? Его еще не... Откуда? Да, почему Black Friday там трубят уже последние несколько недель? Что, до меня долго доходило, что на самом деле это просто такая распродажа, я не знаю. Как-то не очень весело, когда распродажи начинаются за месяц и длятся месяц.
Как говорится, никакого праздника.
Не, теряет смысл, но...
Это уже не то. Не то, что там стоять в очереди с 5 утра, да, в магазин.
Романтика.
Потом ломануться вперед, чтобы взять самый большой телевизор. И я так не делал, но я видел видео. Раньше было модно. Сейчас, мне кажется, таких уже не бывает.
Да мне кажется, уже сейчас это... И такое все онлайн как-то это...
Телевизора больше не смотрится.
Нет, вот я как раз сейчас планирую телек брать, и вот как раз-таки тоже он сейчас по самой низкой цене. Кэмэлах и прочих как осмотрел, у меня конкретная модель просто была в виш-листе, я просто чисто, потому что я не торопился, вот, и я просто чисто вот сейчас...
Зачем тебе телевизор сказал, еще он... раз, напомню?
А у меня старый очень.
Ага.
Не, ну смотри, ну, то, что у меня старый, у меня очень старый. Типа очень-очень ага. Старый.
Это сколько лет? Очень-очень вот. Старый.
Там, я думаю, где-то...
Ты имеешь в виду черно-белый, что ли?
Нет.
У меня очень-очень-очень старый.
Нет, он просто... Что-то он маленький. Просто нам здесь он, грубо говоря, бесплатно достался. Нам
так. И ты недоволен, что бесплатно?
Ну, нет, этим я доволен. Я просто недоволен тем, что... Вот я сейчас, например, проходил Death Stranding, да, там, не знаю, на PlayStation 5, у которого там, да, там сколько там мощности, сколько там все это классно оптимизировано, вот это все, а ты играешь на маленьком старом телеке, ну, как бы, вот, мне приходится там кресло вплотную к экрану двигать, чтобы нормально все было. Я хочу нормально там с дивана тратит это все.
Ну, наверное.
Ну, у нас просто, знаешь, вот у нас, например, вот ну, большой, как вот этот совмещенный же, у нас же one bedroom, вот этот вот main room, он совмещен с кухней. И, например, вот когда вот в другую конец комнаты уходишь, ты телек просто не видишь. Ну, то есть, вот то есть, если вот уходишь буквально от телевизора, там, не знаю, 5 метров в бок, все, уже картинка такая, что ничего не видно. И не слышно. Ну, то есть, как бы особо. Ну. Короче, надо побольше телека.
Бегон тебе говорит, возьми проектор.
Я проектор не хочу, не знаю.
Не знаю, сейчас 85 можно взять за меньше, чем за 1000 долларов. Какой-нибудь QLED.
Ну вот я 65 дюймов беру за район 500. Я просто как раз он у меня в виш-листе был, и... Ну, я человек простой на этот... захожу, и вот он как бы там сейчас.
Ты уверен, что тебе надо 65, а не 85? Ты уверен. Через год захочешь больше.
Нет, я точно не захочу. И мы сходили в магаз, прикинули, померили. Не, у нас это вообще впритык. Больше некуда, просто реально некуда.
Здесь Бибигун говорит, что проектор удобнее при переезде. Тут тяжело.
Согласен.
Ну, я бы не согласился. Потому что если брать хороший проектор, то тебе нужен тогда скрин к нему, который будет еще побольше, чем телевизор, если ты хочешь хорошую картинку. Соответственно, он будет тоже довольно-таки массивный.
Опа. Так. Кто что-нибудь, кроме Данил... Или, подожди, Данил, ты еще что-нибудь собираешься прикупить на День Благодарения?
Что еще собираешься
купить? Игорь, а ты?
Я себе уже купил сегодня ту штуку, о которой год мечтал, как раз то, что я писал. Вот сегодня распаковывал. Это самое... Правда, что-то не успел нормально порадоваться из-за того, что куча человек, там, голова другим занята. Вот, я себе купил эти... Господи, эти... Meta AI Glasses.
О.
Ray-Ban новые?
Да.
Так а что ты без очков?
Который без экрана, который это сейчас там... как бы лежат чехольчики. Ты мне же очки-то не нужны самому. Ну, то есть, они мне видосы записывать. Это. Вот.
Ну, так. Вот бы и полил Женин прямой эфир, который он не стримит.
Вот. Так что, да, вот сейчас с Ray-Ban'ами про опыт эксплуатации, видимо, в следующий раз какой-нибудь расскажу.
А с чем они, если ты не можешь смотреть телевизор в них? Ну, в смысле, если ты не можешь...
Не понял.
Они только для записи или там внутри можно смотреть YouTube?
Нет, там экрана нет. Экран есть в более дорогих, которые за, типа, 800 примерно баксов. Мои стоят 370, но я как обычно купончик. Вот. Зачем они...
Подожди, а с купончиками? Неважно. Да, зачем они?
Ну, чуть меньше 300 с купончиками получилось. Вот. Короче,
не повезло тебе. Ты заплатил все как он зовут? Короче, ты все тарифы проплатил. В Канаде она стоит $260.
Без купончиков. Какие? Первое поколение, второе поколение.
Начинается. 200, написано 260.
Да. Нет, Жень. В Канаде они дороже, поверь. Посмотри, сколько стоит второе. Ну, посмотри, сколько стоит второе поколение, Generation 2.
А у них там много чего. Какие конкретно? У них тут несколько их, поэтому я и спрашиваю.
Второе поколение. Ray-Ban Meta Glasses, VR.
Ну, давай просчитаем. А, ты прав, да. Без купа 365 без купончиков. Обманули. А сколько было надежд?
Вот.
Да нет, нет, это первое поколение, у них здесь дискаунты на фронте сразу нарисованы.
На первое, да, первое смысл, к сожалению, то есть, нет, я раньше думал брать, но сейчас как раз-таки меня останавливало от покупки очень долго, что там очень слабая батарея. Ну, то есть, их реально хватало, типа, на 2 часа ношения и только на запись буквально там минут там, 15-20. Вот. Ого. А я вот, как бы, очень хотел, как раз-таки основной паттерн вообще хотел, ну, стримить с них, потому что я сейчас каким-то созванием схожу просто там по городу, району, что-нибудь там стримлю. Вот. И вот сейчас у второго поколения в 2 раза более емкая батарея. Вот, и это прям, конечно, топчик.
А это все для стриминга надо, да?
Нет, ну, смотри, или там можно для стримить. Да, то есть там можно фотографировать, видео записывать, соответственно, просто созваниваться, ну там, ну, звонить через них. Вот. И плюс там, ну, как бы, самая главная фишка еще, что там этот AI-ассистент встроенный. И, соответственно, ты с ним просто можешь разговаривать. Ну, то есть просто идти разговаривать с метровским ассистентом, а можешь еще разговаривать про то, что ты видишь. Ну, то есть ты можешь просто смотреть на здание и сказать, типа, расскажи про это здание, в каком году построено, там, ну, то есть что-нибудь такое. Там, навестись на дерево, спросить, что это за вид дерева, там, я не знаю, там, ну, какие-то вот такие вот вещи.
Раскрывает интересные идеи для стриминга, но неважно.
Вот, ну и прикольно, что это все как еще такая, как Bluetooth-гарнитура, то есть там динамики в ушах у тебя. То есть вот, ну, прикольно вот это в плане созваниваться, ты просто их надел, как бы, и идешь, как бы, это сам разговариваешь.
Подожди, а там костные наушники или обычные наушники?
Нет, там не костные, там динамики, но, короче, не костные, там маленькие динамики, которые ты в уши не вставляешь. То есть они, как бы, просто направлены в ухо. Но слышно отлично, ну, типа, да, другим вокруг тоже слышно, как бы, да, ну, то есть, но...
Это уже отлично, свиньи
не мог держаться. Вот, но, не знаю, мне кажется, они через пару поколений костные сделают, наверное.
А, кстати говоря, пока... куда костные?
Технология... Да, как-то она, не знаю, не пошла, я не знаю, что, то ли ее удешевить не получается, то ли народ не берет, не знаю, почему космос не идут.
Да, а раньше-то что-то так взлетело, и потом куда-то улетело.
Ну, там качество не знаю, так себе, на самом деле, это только если подкасты слушать и, ну, не знаю, посозваниваться.
А-а-а.
Ну, опять же, смотря в какие, у меня есть какие-то дешевые, ну, такое себе, я их купил там, ну, в этом, по Amazing Bings за $3, по-моему, я, короче, их один раз просто послушал и больше даже ни разу не включал. Женя, если тебе надо, могу подарить.
А если ты глухой, то костные наушники работают? Ну, потому что они через кость передаются сразу в мозг, да?
Нет, но они же не в мозг передаются, они же на перепонку передаются.
Да, они же на перепонку. Это очень сильно зависит от типа там глухоты и всего такого. Дядя Бегон спрашивает про внешний пауэрбэнк. Так с пауэрбэнком-то нет проблем. У них есть чехол, от которых очки заряжаются. Проблема в том, что сами очки разряжаются. То есть, грубо говоря, то есть ты условно идешь, там, не знаю, там, полчаса стримишь, а потом тебе их надо в чехол убрать на полчаса, чтобы там зарядить на полную.
Так вот тебе предлагают удлинитель сразу. Тащить за собой.
Ну, нельзя, не работает ни одна техника, одновременно заряжает. Как-то...
Ну как, там а эти Apple-ские наушники, очки, они же работают? У них даже встроенный пауэрбанк.
Потому что это специально под эту штуку заточено. Это вот самый характерный пример, на самом деле, это очень часто многие думают, что, ну, что, можно перенастроить, оно будет работать. Вспомните пример с Apple Mouse. У Apple Mouse разъем для зарядки, внизу мышки. Да? Он для чего? Просто прикол-то в чем? Он почему внизу мышки? Потому что они инженерно не смогли сделать, чтобы мышка работала от зарядки. Потому что там вот этот модуль, он больше по размеру, у них мышка утолщалась. И поэтому они решили сделать именно вот так, сделать по зарядке снизу, чтобы ей нельзя было пользоваться, когда она заряжается.
Ну это странный довод, потому что тачпад же работает, одновременно заряжаясь. А он примерно такой же толщины, даже толще.
Вот тут уже не знаю, почему это они делали. То есть, либо это... Может, они его позже делали, там, не знаю, на год, на два позже, когда смогли вставить. Может, из-за цены дело, что они не смогли по цене нужной вставить что-то. Вот. Но просто... Ну, это факт. Они специально делали снизу зарядку, потому что она не работает одновременно заряжаясь. Вот.
Мне кажется, тут скорее экспириенс, потому что если ты провод подсунешь, ну, ты ее будешь... Мышку трудно будет возить. по столу, и будет мешать, ну, там, я не знаю, сложное срабатывание, знаешь, ты введешь, она тебя за счет гибкости провода назад там отвозит, что-нибудь такое.
Ну, просто у меня, например, тоже такая вот, типа, раньше была одна мышка, которая одновременно не заряжалась и работала, а вот сейчас там у меня лучше, что там одновременно заряжается и работает. То есть это реально просто на каком-то инженерном уровне. Поэтому от того, что я даже к этим контактам провода подключу там в очках, они как бы заряжаться и работать не начнут.
Мы сейчас такие это обсуждаем, а как это было на самом деле? Один предложил мышку, другой предложил зарядку, а кто объединил, решил, о, проще сюда вставить. А потом, когда уже готовые изделия выпустили, блин, не переделать же все вместе. Давайте скажем, что это инженерная задумка.
Вот именно, я думаю, так и было. У меня есть китайская мышка, вот, и когда батарейка заканчивается, сюда тупо вставляешь и продолжаешь работать. А оно продолжает, начинает заряжаться. Все как-то работает. И этой мышке лет уже 10, наверное.
Дядя Левигон пишет, что в онлайн-кинотеатре одном ставишь на паузу, и он распознает актеров в фильме. Я вам больше скажу. Я вот с теми людьми, которые вот эту фичу для этого онлайн-кинотеатра разрабатывал, я с ними работал и обсуждал, как они это делают. Очень интересная штука, на самом деле.
Давай. Про какой вы онлайн-кинотеатр говорите?
Кинопоиск. Там, когда на паузу ставишь, он распознает полностью. Вот. И там много приколов. Там, ну, например, из смешного, что они специально, когда выкатывали эту фичу, ухудшали качество распознавания лиц. Точнее, даже не лица, а людей. Потому что у них что получалось? Короче, они по затылку могли распознать актера. То есть, условно, у тебя в кадре затылок чей-то, и он тебя распознает, кто это. И они, когда это выкатили, у них был, соответственно, негативный фидбэк. Ну, потому что людей это как-то это, ну, короче, там триггерило, пугало, что ты по затылку распознается, и они это вырубили. То есть, как бы AI распознает еще лучше, но они эту фичу убрали, чтобы не было вот этого негативного фидбэка от пользователей, что типа слишком как-то это стрёмно, что типа вот что он так еще и затылка распознает.
Да, ну могли объяснить, что это разметка, размечена заранее видео, и он, ты же знаешь, кто там снимался, правильно? То есть уже...
Ну, короче, вот такой прикол, что просто это прикольно, как вот эти с User Experience работают.
Сейчас так все умеют уже делать. И Netflix, ну, Netflix, кстати, вот не знаю. А всякие Amazon Prime, там Disney.
Ну, я просто помню, когда это только-только. Я просто помню, когда это только-только выкатывали. Сейчас, наверное, уж у всех все классическая история. Так. Че, к этим самым. К машинкам перейдем.
Ну, давай к машинке.
Дженни не рассказал, что он купил на Black Friday.
Так, давай. Я абсолютно ничего.
Отлично.
Антикор. Ты же эту жидкость купил? Или баллоны, чем ты там делаешь?
В прошлом году еще купил. У меня валяется. Никаких баллонов. Потом будет, как его зовут? Компрессор. Это будет масло для трансмиссии. Это будет счастье. Ты меня подбодрюешь, я думаю, что все-таки, может быть, сделать небольшой марафон завтра, все это дело на камеру снимать, там, постить периодически на YouTube, такой сделать марафон.
Вот, а были бы у тебя очки?
Да.
Было бы проще.
Снимается в период, когда отдыхаю, я и компрессор, поэтому... Очки бы тут не помогли. А тем более они все бы за первые 5 минут быстро маслом замазались.
А мне кажется, ты уже делал такое видео, или я ошибаюсь?
Да.
В прошлом году, наверное.
В прошлом году. Но только в прошлом году это все только пошло в Telegram. А в этом году, если я себя все-таки разведу на это дело, то пойдет в YouTube, и мне обязательно напишут, какой я глупый человек. Периодически в Ютубе люди любят радовать и объяснять глубину твоих ошибок выражениями, что ну что как дети, ну вот взяли и сделали. Ладно, неважно. YouTube — это весело.
А ты внутрь порогов тоже заливаешь?
А там, где могу снять какие-нибудь крышечки, фишечки, да. Там, где не могу снять крышечки, нет. Потому что...
Сам дырки не делаешь?
Ну, абсолютно нет. Мне кажется, перебор уже в этой стадии. На самом деле, современные автомобили, они достаточно хорошо сделаны. Вот, в особенности там, где они стали сейчас целиком все днище закрывать. Вот, то, мне кажется, вообще великолепно. Ну да, но так нет. Только пульверизатором под большим давлением масло, и оно просто везде пролазит, везде расходится. Поэтому получается вполне прилично. А, тебя не было тогда, да, точно. Там Эдриас, подожди, как его зовут? Эдриас? Забыл. Андреас, о, господи, Андреас и Ваня там были, вот меняли подушку для двигателя. Ваня был доволен, вот Ваня был очень доволен. Он сказал, что лучше в говне измазаться, чем за киши болт выворачивать. Вот, поэтому он одобрил технику камфу. Ну да. Так, извиняюсь. Куда мы едем? А, подожди, а ты что будешь покупать на черную пятницу?
Да ничего не буду покупать. Я вот тоже уже купил. Я купил себе этот. У меня в пылесосе, который робот, поломалась функция, которая он умеет мыть пол. Я в итоге его перенес в подвал и купил себе такой с базой. Такой же Dream, как-то он. Dream. В общем, пылесос, название. Dream какой-то, L10S Pro Ultra, там какая-то хрень. В общем, он умеет мыть, умеет пылесосить, и потом моет свои эти щетки сам, и меняешь просто воду, и там раз в неделю в самой базе. Вот.
Он пылесосит ковер, моет пол, потом моет себя.
Ну, да, в принципе, так и есть. Че, довольно-таки прикольно работает.
Потом крайней чистить мере... после него надо или...
Нет, нет, в этом-то и прикол. Ну, он в базу все убирает, мусор убирает в базу. Ну, это сейчас, я не знаю, много сейчас таких.
Нет.
И воду, там у него два контейнера с чистой, с грязной водой. Грязную выливаешь, чистую наливаешь в базу там раз в неделю. Я не знаю, насколько его хватит.
Но, ну, но он мне, работает, в принципе, настолько хорошо, что типа убираться не надо после него.
Ну, в этом была задумка, да, наверное.
Не, ну раньше, не знаю, лет 10 назад, когда все эти пылесосы появились, то такой консенсус был, что вроде они работают, пыль собирают и все остальное, но все равно периодически надо производить тщательную там чистку. Вот, а сейчас...
Не, ну смотри, у нас сейчас меня... самый дешевый робот-пылесос, и после него ничего не надо убирать.
Ну да, если, особенно если небольшое помещение, например, и там
и никаких... И это самый дешманский мы взяли, вот вообще.
У меня уже эти пылесосы, я не знаю, лет 10 уже есть, как только они появились. Да, это очень, блин, удобно. Ты пылесосишь, по сути, только если где-то что-то... Ну, в общем, намного реже. Я помню, в детстве я постоянно там раз в неделю уборка, родители добавляли, да. Я там пылесошу, там полы моем, а тут, по сути, ну вот... Пылесос у нас есть, особо не пылесосили уже, а сейчас, надеюсь, и полы мыть не будем в тех местах, где он ездит. Ну, посмотрим. Но опять же, это же зависит, смотря как там грязно. Если он каждый день это делает, то, по сути, довольно-таки чисто. Волос я из него выгребаю каждый день очень много. Ну, вот из старого. Да. Джек, ну, у меня собака, потому что.
Да. А из нового?
А из нового пока не выгребал. Он умеет загружать в базу.
Слушай, хорошо, наверное, тогда сделал. Там, кстати говоря...
В следующем поколении он будет сам ездить мусор выносить еще.
О, это было бы вообще шикарно, конечно.
Видишь, Женя, у тебя, например, у тебя будет... Надо будет его или носить, или тебе надо три пылесоса.
Мне пока не надо, у меня есть мама. Она умеет пылесосить, она умеет мыть, вот, поэтому...
Она умеет передвигаться между этажами.
Вот, и да, и сам...
Еще
да,
и дочку можно научить.
Да, и самое важное, что не надо к Wi-Fi подключать. Так, она может работать автономно. Вот, дядя Бегон там что-то...
Батарейку долго держит.
Да, дядя Бегон говорит, давайте про тачки. Да. Предлагаю поговорить про приватность этих дел. Вас не смущает, что вам индексируют квартиру, а потом все это дело отсылается куда-нибудь далеко?
Да, кто-то узнает, какая у нас квартира, да? По размерам. Где у нас какая мебель стоит? Женя, я тебе еще больше скажу, он с камерой, он еще наверняка и следит за тобой.
Опа. А зачем ему с камера?
Чтобы продавать с камером.
Хороший подход.
По камере он берет и смотрит, лучше куда-то подъезжать, если что-то лежит, чтобы объехать. То есть там есть лидар и камера.
Ну, лидар я еще понимаю, просто не камера, это как-то странно. Зачем ему камера? Только собаку распознавать, что-то кажется...
Ну, да. Как грязно у тебя, чтобы распознавать. Вот этот, например, умеет... О, я тут вот убирал, но мне не понравилось. Я сейчас все уберу, а потом вернусь на это место и еще раз протру.
А, кстати говоря, его вообще настраивать надо или он целиком автономный?
Ну, в приложении вначале настройки делаешь, там есть режим, создать камеру. Ой, создать карту. Ты когда, открываешь все комнаты, грубо говоря... Ага. Он ездит, сканирует первый раз, чтобы запомнить. Ну, а по сути, он может работать и без подключения, наверное. Если ты не будешь к Wi-Fi подключать, я, конечно, не пробовал, но по идее, если ты просто кнопку нажмешь, он просто пойдет убирать. Но ты не сможешь настроить, что он должен делать.
Ну, вот у меня сейчас так. То есть у нас, глюкнуло приложение, и оно к нему не подключается, хотя он должен, по идее. Вот. И у нас по идее, можно в приложении было посмотреть и камеру, и карту, и вот это все. Но, не срослось у нас с ним. Вот. Но он и без этого так же идеально работает. Он причем внутри себя карту это помещение строит, ездит, просто он ее никуда не транслирует.
Ну, а если ты, Женя, так боишься, ты же теперь эксперт по сетям, ты можешь настроить ему специальную сеть, в которой не будет доступа к интернету.
Ну, а там, да, есть своеобразные трюки. Я слышал, что вот такие вот роботы-пылесосы, если их отключить от интернета, они через некоторое время перестают работать.
У меня не подключен к интернету, и 2 года работают.
Хорошая. У меня просто на этих выходных меня спаранойло. Чуть раньше меня спаранойло. Вот, поэтому я там пытался настраивать специальную отдельную подсеть для всяких таких, как это, IoT, которым я не совсем доверяю. История такая. У меня этот роутер Unify последние, уже 3 года. И там есть такая штука, называется, создать honeypot. А я когда ее увидел, я ее создал и подумал, весело, прикольно, но посмотрим, что будет. И 2 года она ничего не делала, от слова совсем. И тут я когда распродал свои Apple TV и все остальное, то есть избавился от Apple оборудования и купил Amazon стики, что-то я как-то один раз зашел на роутер, а он такой: «О, кстати говоря, в твой honeypot кто-то ломился». Я такой: «Серьезно?» А оказывается, Amazon палки, они сканируют всю сеть и ломятся в этот honeypot. Так что меня это дело спаранойло, потому что Apple устройство никогда не ломился в honeypot, а Amazon Stick почему-то ломится в honeypot. Вот, и я решил все это дело вывести в отдельную сеть и отрезать доступ к общей сети, потому что принципе, когда находишься в общей сети, можно собрать, наверное, достаточное количество информации. Ну и плюс, если что-то пойдет не так, и я залью на эти телевизоры какой-то непонятный софт, что можно сделать, то было бы неплохо ограничить возможности потенциально вредоносного софта как это, в жизни, в локальной сети.
Что ты, Женя, боишься, что у тебя украдут?
Да не знаю, у меня как бы во внутренней сети этот... А что меня могут украсть реально во внутренней сети?
Подкасты залить на торренты, их будут слушать 10 раз чаще.
Ну, типа того. Как бы... Ты не знаешь, пока это да, не случилось. Ну, могут какие-нибудь залить приложение на сервер, потому что у меня там есть папки для записи. То есть можно что-нибудь залить, допустим, просканировать сеть. Окей, я, конечно, фантазирую, я еще не слышал о таком софте, вот, но в принципе это не то, что я фантазирую в глубокое будущее, это можно, в принципе, написать. Вот, просканировал сеть, определил таргет машины, да, то есть если у тебя маки, залил туда какой-нибудь вредоносный мак скрипт, если у тебя PC, залил какие-нибудь там, опять, для винды, вот, и сидишь на дурачка, ждешь, что, может быть, кто-нибудь зайдет на эту шару и когда-нибудь кликнет на это дело, ну, например, вот, и... Ну, опять собрать данные, да, по шарам покататься, сказать, о, смотри, тут фотографии, о, это, паспорта нашел какие-нибудь, да, снимки паспортов. Ну, например, так, вот это уже не придумано, такое было, когда ходили по внутренним шарам и искали документы. Ну, или просто тупо сливали там все подряд, включая фотографии. Вот, ну, то есть... С одной стороны, так, с первого раза кажется, ну, внутренняя сеть и внутренняя сеть. А с другой стороны, можно и накосячить. А можно, если у тебя криво настроен роутер или без пароля настроен роутер, можно в роутер забраться. Или, например, изнутри, пока, когда ты уже внутри сети, то ты опять можешь начать роутер долбить снутри, потому что будут открыты порты. Снаружи ты его не можешь, то есть, если только ты там не проставляешь Network Translation, вот. А изнутри у тебя и админский порт будет открыт, туда-сюда, то есть, ну, ты внутри периметра. Это примерно как, знаешь, говорит, ну, пустить человека внутрь дома. Ну, если человек адекватный, то ничего, конечно, не будет. А если он неадекватный, то, наверное, стоит его снаружи дома держать. Ну, как бы так, извини.
Нет, так то, что ты рассказываешь, тебе, по сути, поможет просто, даже если ты создашь гостевой Wi-Fi или там IoT Wi-Fi какой-нибудь, который у тебя просто будет на уровне... у тебя доступ к твоим ресурсам будет только с твоего Wi-Fi, у которого твои члены семьи подключены. Я больше про VLAN, например, что вот ты говоришь, что там он видео делает или фотки, который будет, например... Наоборот, из твоей сети не пускать в интернет. Или не пускать там еще в какую-то сеть.
А, можно, да, можно так сделать тоже. Но мне просто... В моем конкретном сценарии гостевой подход не совсем подходил, потому что мне нужен был доступ на внутренний сервер, но только по двум портам. Вот, поэтому... Но как бы да, идея так, та же, все правильно. Так, что еще обсудим? Наверное, подольше. Ладно. У тебя внешний белый IP. Что такое внешний белый IP? Я не знаю, что это такое.
Или значит, хотя... к тебе можно ли достучаться все время? Или он у тебя не динамический, статический?
Нет, у меня динамический IP. Вот. И у провайдера нету NAT-а. Нет. NAT есть у меня на роутере. Но у меня сейчас уже все, я все позакрывал, а у меня только доступный доступ по двум портам, если только ты идешь через Cloudflare. Вот. Ты можешь, эти порты открыты, и ты можешь на них стучаться, но все звонки, они сразу закрываются, если только твой IP не IP Cloudflare. Вот. Таким образом, то есть, что происходило, как бы так, для любителей дома похостить свой собственный сервер. Что происходило до этого, это просто все ломились на мой веб-сервер. И вот нужно отдать должное, Unify у них очень красиво сделано, там можно просматривать трафик, и он тебе дает еще статистику, кто откуда звонил и какие эксплойты он использовал. И вот там просто бесконечно, каждый день просто сотни звонков с эксплойтами, звонок запрещен, потому что какой-то Apache эксплойт, там звонок запрещен, типа suspicious payload, звонок запрещен и так далее. Вот, и в конце концов я пришел к мнению, что, возможно, надо просто запретить все звонки и все проксировать через Cloudflare, и работает. Абсолютно работает. У меня намного теперь короче лист всех этих звонков. Потому что по дефолту все звонки отклоняются, если только они не приходят с Cloudflare. А когда идут с Cloudflare, Cloudflare, у него своя прокся, и Cloudflare все атаки, то есть вот эти вот suspicious payload и все остальное, они сами все фильтруют еще до того, как к тебе это попадет. Поэтому да. Так, кому интересно. Если кто хочет сделать. А для тех, кто сидит за натом от провайдера, и у кого нету своего собственного публичного IP, то у Cloudflare есть, по-моему, называется Zero Trust Tunnel. Вот, да, открывает, то есть запускаешь у себя, и идет туннель на Cloudflare, а у себя внутри можешь в сети теперь запускать сервисы. И
да, я так делал через него на Home Assistant.
Прикольно.
Чтоб доступ.
Я подумываю в эту сторону, но пока что еще как-то чуть-чуть брезгую. Не знаю.
Ну, тебе нужно, чтобы у тебя сервис постоянно крутился их. Ну, то есть там докер какой-нибудь, контейнер или просто ручками запущенный.
Да, не проблема, но не знаю, что-то меня в этой идее. Идея хорошая, но что если Cloudflare упадет? С другой стороны, у меня все и так, у меня прокся через Cloudflare и выставлен, и уже роутер выставлен, фаервол, что не Cloudflare не допускается. Поэтому все равно без Cloudflare у меня ничего не будет работать. Потому что я за всеми заборами ихними. А вот, поэтому, я не знаю. Я думаю об этой идее. Но идея, мне кажется, хорошая, потому что это мне сэкономит огромное количество реконфигурации роутера. У меня сейчас стоят скрипты башевские, которые, первое, делают DDNS, да? То есть они периодически проверяют, IP сменился, если да, то иди на Cloudflare, апдейтни IP-шки. Потом у меня стоят скрипты, которые тоже идут, такие говорят: Cloudflare, какие твои IP-шки? Они изменились, да. Ну тогда надо позвонить в роутер и добавить в фаервол список твои новые IP. Вот. И что-то у меня, может быть, даже еще там наворочено с Cloudflare. Поэтому вот этот вот Secure Tunnel, это все бы это убрал на раз. Потому что теперь не надо апдейтить фаервол, не надо апдейтить IP-шки. Ну, ладно. В общем, я думаю. Так. Ну что там, дядя Бибигон, у него терпение еще не закончилось, он еще готов, мы его держим до самого конца.
Слушай, ну давайте машину на следующий раз принесем, а то уже много.
Ладно, Данил, ты хочешь говорить про машины или мы еще про что-нибудь поговорим прямо перед.
Я по порядку могу.
По порядку мне нравится.
Ну, то есть у нас в последний раз, по сути, мы закончили на том, когда я пошел Nissan... Какой брать? Господи, Sentra прокатную. А, да, я тогда еще не говорил, что я не знаю. Короче, когда в предыдущий раз, когда мы про это говорили, я пошел брать прокатную машину. Вот это была Nissan Sentra. Я ездил на ней 2 недели.
Да, ты сказал, что тебе понравилось.
Да, это мы пока не про мою новую машину говорим, про предыдущую, ну, про прокатную. Вот, мне понравилось, реально.
Подожди, очень. Подожди, ты купил прокатную машину?
Да нет, я же тебе говорю, это то, что мы говорим не про прокат. Господи, все, ты меня спутал. Не про мою, а про прокатную, которая была на время. Потому что у меня сначала была прокатная Camry, которая мне вообще не понравилась. Вот. А Nissan Sentra мне очень понравилась. То есть это вполне я бы, как это, если бы я просто по какому-то, не знаю, драйвабилити выбирал, я бы вполне, может, что-то такое взял. Потому что мне очень зашло. Все. Вот. Конечно, я не поездил. Прикольно, вот. После этого очень быстро, короче, когда в итоге Джастер локальный съездил, посмотрел, и они мне дали финальный, ну, как этот уже, варианты все на стол, сколько они мне за машину дают. Когда я принял офер страховой, ну, в итоге все прошло очень быстро. То есть, короче, за несколько часов. Короче, то, что они там долго все мутузили, то есть там, не знаю, там месяц целый туда-сюда, но когда уже дошло до последнего оффера, я циферку принял, все, через 2 часа подъезжай в офис, там все, тайтл подписывай, давай, вот тебе чек сразу, все.
А, так они еще и машину хотели забрать себе?
В итоге я посоветовался с людьми по поводу того, там, сколько остаточная стоимость машины и все такое. Ну, можно ли взять у них с тем, что поставить себе предыдущую машину, а потом ее продать? Получилось, как бы, что нет. В общем, в итоге я взял просто у них по total loss полностью, оставил им тачку. Вот. Съездил в collision center, забрал там какие-то там проводки из машины, номера снял.
Колеса, нет? Надо снять.
Кстати, да, колеса надо было снять. А, подожди, так получается, если машину списывают, Игорь, они забирают... Да? Я вроде говорю, да.
А, вы оба говорите, а я никого не слышу. Так, извините, 2 секунды.
Интересно. Я говорю, я думаю, у меня, наверное, его достали мои тупые шутки за 300, и он такой, все. Продолжаю говорить без остановок. Не обращаю внимания. Так, магнитолу забрал. Кстати говоря, можно, по-моему, мне этот пару раз, когда машину там разбивали, я помню, не мне, там оттуда вытаскивали этот, как его зовут, запасное колесо, домкрат и баллонный ключ это называется, да?
Наверное, ключ, ну, короче.
Да, который этот идет. Вот. Хочу обрадовать, по большинству не пригодилось. Никому.
Главное не забыть пистолет из-под сиденья достать.
Мне интересно. Они машину забирают, а потом интересно, если они ее сдают на металлолом или ее в этот... На
аукцион. Сначала. Какой металлолом? Ты чё? Её потом он из этого, из России какой-нибудь закажут, или Украины, или из Беларуси. Еще привезут, сделают и ездить будут.
Серьезно? Так они... Ну, теоретически ты прав, потому что если это не в этой стране машина больше, то у них никаких нету легальных
облигаций. Они ее потом в Кыргызстане в гараже по дешевке.
Возможно,
да. В гараже по дешевке выправят и скажут: бабушка в магазин за продуктами только ездит.
Так слушай, так там же вот здесь он будет в Америке там.
Не битая, не крашеная, без пробега по территории.
Да, там же никто не смотрит. У тебя просто по вину будет. Машину поставишь на учет, у тебя она будет без аварии, без ничего, ничего в истории не будет. И все. Я так купил как-то американскую машину, а в итоге она оказалась из двух собранной.
Стоп. А не могут они в Казахстане просто по вину пробить и посмотреть, что типа это там вовсю ушлепанное?
Ну, по идее, в Карфаксе можно отчет купить, да? Наверное.
Или они вин перебивают тоже?
Тоже нет, возможно. Перебивать не перебивают, походу. Ну, по крайней мере, это можно, но могут заметить.
Да продают так, никто не смотрит. Надо идти на Карфакс покупать, деньги платить.
Mm.
Просто это поставлено на поток, ну и даже ты же понимаешь, что здесь ее списали, здесь ее могут списать. Почему? Потому что ремонтировать дороже по нынешним ценам, чем тебе дать деньги за нее.
Почему тебе тогда машину не оставить?
На самом деле много
можешь разобрать.
Потому что они ее продадут на аукционе.
На самом деле еще есть прикол с этим, со страховками, да, что из-за того, что сама страховка дорогая, что тебе ее, ну, страховать будет очень дорого. Вот, соответственно, тут тоже у тебя экономика не сходится, даже если ты за копейки починишь, у тебя будет то, что она под лайту была списана, тебе страховку вломит адскую.
Женя, я сейчас в чатик скину тебе машину, посмотришь. Если хочешь, можешь купить, где-то рядом с тобой продается.
Так.
И там просто тотал, а на самом деле, по сути, там поменять бампер. Ну, сейчас ты поймешь, почему она тотал.
Так у меня машина на ходу, поэтому прикол. Вот они мне ее остаточную стоимость оценили. $1000, по сути, они у меня машину выкупили. Ну вот.
Что? Извини.
Это дельта. Это дельта между тем, чтобы я просто забрал деньги. Машину оценили в 7 штук. Кстати, прикол, да, спойлер, что мне дали денег больше, чем я, чем за сколько я ее купил. Я купил за 6200, мне страховая дала 7. Вот.
Так
тебе
вот
надо
как
было
эти...
еще вызвать скорую,
да,
и сказать, у меня шея болит, чтобы тебя надели эти штуки и увезли оттуда. И потом их засудить, что ты там на $1,000,000 за то, что тебя...
Ну,
не знаю,
я medical claim тоже подавал, мне за medical claim больше $2000 выплатили.
А,
то есть подожди, ты купил машину за 6... Тебе дали 10. Так вот, как этот бизнес по-американски работает, а?
А что 10? 7 же, нет?
Или нет, 7 и 2, ну там 9 с копейками.
Извини, продолжай. Так все, машину у тебя забрали, они тебе...
Да, я просто к тому, что они предлагали, грубо говоря, 6 тысяч, и машину я оставляю себе, или 7 тысяч, и они машину забирают. Это я вот к тому, что... Вот это...
Так ты бы ее продал дороже, чем за 1000.
Да.
Хотя нет, вот. Если там на тайтле тотал, это пришлось
именно
бы делать...
в этом и суть. Ты ее не продашь здесь дороже. Типа, если запариться именно в онлайн-аукционе, именно продавать сразу куда-нибудь там, типа в Кыргызстан, то да.
На запчасти разобрать?
Жень, ну иди, занимайся этим.
Сервис сертифицированный, который тебе ее починит, сделает экспертизу, что она может ездить, и ты можешь поменять тайтл.
Да, но это обойдется дороже. Этот ремонт стоит $9500 у меня по эстимейту. Вот мне именно что Collision Center начитал ремонт на 9500, и это я все просто на самом деле к чему? Просто ты уже сказал про бампер. Она у меня была полностью на ходу. То есть, по сути, там у меня только один глушитель отвалился. Мне его, грубо говоря, можно было бы за $400 там... короче, там, переварить, поставить и все. Все остальное на ходу. То есть там проблема с датчиками, там проблема с тем, что бампера теперь нет, но прикол в том, что там из-за того, что есть погнутие, короче, там, ну, под багажником, ну, по сути, там вот, что надо вот это восстанавливать, надо бампер и надо датчики менять, вот, это все вместе там больше на 9 тысяч. При том, что машина как бы, ну, вся на ходу и все такое. То есть ее даже ремонтировать не надо, по факту. То есть там просто глушитель приделать, заварить это там дырку, которая там из-за погнутия металла, и все, она спокойно дальше еще отъедет. Просто у тебя будут ошибки в датчиках, там поворотников какие-то влезают. Все. Я уверен, на ней еще там отъездит свои 100 тысяч миль вообще на изи. По бескрайним степям Казахстана.
Так.
Вот, короче, поездил, да, я на этой центре все взял. Вот, и, собственно, дальше, да, дальше в итоге пошел машину покупать. Собственно, да, вот там все подбирал. На нескольких, я уже как говорил, да, что я там выбирал между вообще, там, типа, GLK и Линкольном, мне они больше всего там приглядывались. Потому что я все выбирал по дилеру, по конкретному там дилеру. Вот, загонял свои модельки, все у меня показывало, что... Все машины там в районе 8,5 тысяч в год обходятся, total cost of ownership. Вот. Я думал, ну ладно, плюс-минус, как бы у меня предыдущий Mercedes моделька показывала в районе 8. Ну ладно. И потом стал что-то другие смотреть. И, в общем, парочка еще получилась вариантов что-то типа в районе там 6,5-7 в год total cost of ownership. Я даже не буду там пересчитать разные модели. Я такой, опа, прикольно, оказывается, может быть дешевле. И тут в какой-то день Я просто, я из-за того, что у одного и того же дилера все смотрю, захожу на его сайт. Ну, я просто каждый день обновляю с утра и смотрю, значит, новая тачка. Я ее, короче, прогоняю. Мне калькулятор показывает 5500 в год. Я такой, не может такого быть вообще. Это как такое может быть? Потому что тачка мне полностью там нравится такое. Короче, спойлер, в итоге я ее купил, и так оно, ну, я надеюсь, будет модель.
Ты купил Hyundai Accent. Ты наконец-то меня послушал и купил такую же тачку, как у меня, правильно?
Да, практически. Вот, короче, купил. Купил я в итоге Ford Fusion Hybrid 2019 года. Вот.
Поздравляю.
Ура. Спасибо. Вот. Я сейчас скину оригинальную фоточку в чатик.
Она а Fusion это больше фокуса?
Да.
Что-что?
Это следующая ап.
Следующая после фокуса, да?
Да.
Да. Вот. Я на самом деле, я в итоге три раза аж ее... аж три раза ходил ее тест-драйвить. И у меня были долго сомнения по поводу того, брать-не брать. Чисто потому, что мне реально не очень нравилось, как в ней... даже не то, что вот как она там типа рулится, едет или чего-то, а то, насколько посадка отличается от всего, что я раньше ездил. То есть, короче, она для меня выглядит, как будто я на SUV еду. То есть, вот все предыдущие машины я водил условно одинаково по ощущениям абсолютно, ну, с точки зрения того, как там в повороты входишь, да, и все такое. На этой просто я вообще не понимал, как я в поворот вхожу. И, короче, вот такой прикол. Но вроде приноровился уже, но все равно, конечно, не так, ну, как это сказать, на автомате, что ли, как на вот всех предыдущих. Просто она как будто для меня слишком большая. Я бы понял, что я бы, наверное, в себе все-таки поменьше машину в идеале, может быть, хотел. Вот. Я скинул фотку в чатик. Ну, в общем,
как-то так. Она маленькая, что она как SUV?
Я не знаю, это чисто по уровню ощущений. Вот просто я не понимаю, как она так это. Но, нет, ну в целом она сильно больше, чем там в предыдущих местах, что я могу там руку полностью вытянуть и до стекла не дотягиваюсь, там как бы и там вверх больше места, все такое. Где здесь SUV? А кто говорил, дядя Бегон спрашивает, где здесь SUV? А кто говорил, что SUV? Я говорю, что она для меня по ощущениям вводится как SUV. В том плане, что по-другому посадка, очень высоко сидишь. Вот это меня, конечно, немножко смущало, но вроде понравилось. Но все остальные плюсы перекрывают, конечно. То есть первое, самое главное, это эти, ну, просто стоимость владения, потому что, ну, я посчитал в деньгах в год просто на бензин в три раза меньше, чем на моем предыдущем Mercedes.
Ну, то есть три раза. Это же гибрид.
Ну, вот я про это и говорю. То есть если мы даже все остальные примерно приравняем, то есть на самом деле сама машина подороже, чем у меня до этого были, да, но при этом как бы... обслуживание чуть дешевле, поэтому там то на то приходится. Условно, там в этом плане с Mercedes она вровень приходит. То есть, да, там у тебя амортизация выше, но обслуживание дешевле. Но вот эта экономия на бензине, она, конечно, просто уводит куда-то в космос с точки зрения стоимости обслуживания машины. Я офигеваю. Она, по идее, должна быть дешева в обслуживании, так что... Не в обслуживании, а в total cost of ownership. Потому что у меня в итоге получилось 5500. Это вообще, конечно, капец. То есть, по сравнению с тем GLK, который я выбирал, который показывал моя моделька 8500, вот, это прям мощно. Ну и круто, что тачка прям супер свежая, новая, все дела. То есть 19-й год и прям, ну, классно. Ну, то есть, я ее там со смартфона завожу. Не знаю, со смартфона могу посмотреть, сколько там бензина в баке. Там, короче, прикольно. Вот, все эти штуки, что в самой машине у тебя, ну, там, вся, все эти, да, там, типа, и навигатор, и все прочие вещи. Ну, короче, прям прикольно, мне дико нравится. Вот.
Это ты купил у того же самого дилера, которого покупал Mercedes?
Да, да.
Прикольно. Вот так, привет.
Carfax показывает, Carfax ей показывал рыночную стоимость, по-моему, почти 12 тысяч, типа 11500, что ли, что-то такое. Вот, я ее купил за 9. Ну, с налогами, сборами 9500.
Где собака зарыта?
Да нет, он просто дилер, который на этом специализируется, что он как бы ниже рынка, рыночный это и продает. Ну, потому что вот он как бы с этих аукционов там их выкупает как раз-таки там у всяких, с этих стрейдинов и всякого прочего. Так, дядя Бегон спрашивает, гибрид или последний гибрид? Я без понятия.
Это гибрид или последний? Что такое последователь?
Может, последний гибрид — это плагин, который в розетку можно втыкать, да? Нет?
Без понятия.
Вот здесь он называется плагин гибрид.
Да, не-не-не, этот без розетки. То есть только на бензине, в розетку воткнуть нельзя, только на бензине. Но расход топлива 43 мили на галлон. Ну, то есть для сравнения, у предыдущего Mercedes моего было 20.
Ну, да.
И плюс ездит на регуляре, а не на премиуме. То есть, говорю, там получается в два раза лучше расход и в полтора раза дешевле бензин.
То есть ты рад, что ты укокошил Mercedes и теперь катаешься на фьюжене?
Ну, так вот.
Как вовремя. Подстава, подстава.
Если экстраполировать, то да. И каждый раз на там 2-3 тысячи дороже брать от страховки. Сколько ты владел Мерседесом? 2 месяца?
Так, в начале октября я стукну. Ну, по сути, да, 2 месяца.
Ну, смотри, за год можно на новую насобирать.
Да-да-да. Вот. Ну, вот такие...
Ты уже все оформил, все ездишь или...
Да-да-да, уже в страховку все внес, там все это. Пока, к сожалению, не могу номера на нее свои повесить, езжу на временных, потому что машина не в штате зарегистрирована. Если бы была в штате, можно было бы просто номера повесить и все. Вот, но она, у нее предыдущая регистрация была в Индиане, через речку. Ну, просто чувак жил в доме на той стороне реки. Вот, и это самое. Из-за этого надо делать перерегистрацию в штате. Вот, соответственно, вот мы поедем там в клерк-офис где-то в начале декабря за дилером, вот, перерегаем в штате, и тогда уже пойдешь свои номера.
Прикольно.
Вот. А там, кстати, даже понятно мне абсолютно, откуда эта тачка взялась. У нее просто идеальная история обслуживания, абсолютно идеальная. То есть чуваку там каждые 3 месяца смотрел, короче, и все такое. У нее просто там супер идеальный там по Карфаксу. Вот. И у нее пробег ровно чуть больше 100 тысяч миль. То есть, типа там 100 с копейками прям. Мне кажется, что просто у чувака... Я посмотрел на нее как раз гарантия на 100 тысяч миль. Мне кажется, просто человек до гарантии отъезжал и сдал по трейдину. Потому что как раз-таки большая часть этих машин, они трейдиновые, которые вот дилер здесь продает, потому что дилерам с ними делать нечего, которым по трейдину сдают, они вот их дилерам перепродают. Условно, Порт, он такие тачки получает, тут же перепродает дилерам другим.
Ну да, у меня был такой случай.
Вот, так что это самое, вот такие пироги. Вот, дико нравится, и внешка нравится, Вот. Так что, вот так вот. Могу рассказать, что еще видел за... Так, когда заберешь пипостин... Ну, тут начали опять это самое, что да, вот надо последний гибрид, так последний гибрид и стоит дороже. Все в цену заложено. Любая такая штука заложена в цену. Ну, вот. Кстати, по поводу... Я что-то недавно товарищу в России сравнивал цены на бензин и тоже прифигел. Я сейчас скажу, я ему считал, сколько я заправлялся здесь. Потому что мы сравнили с Россией, что, насколько я понимаю... Может, кстати, меня кто-нибудь там поправит. В России сейчас АИ-92 стоит в районе 60, наверное, да? Вот. Я вот считал, сколько я заправляюсь. У меня получалось формально на заправке цена, если переводить, да, галлоны и местный регуляр российский АИ-92 и в литры, и в рубли, то получается номинальная цена на заправке сейчас в районе 51 рубля за литр, а с учетом всех, ну, как бы, этих... бонусов программ лояльности, кэшбэков, которые Я себе списываю. У меня получается, вот я прям посчитал, 43 рубля за литр у меня получается итоговая цена. Я просто офигел, что почти в полтора раза дешевле, чем в России бензин. Вот, это я, конечно, прифигел. Вот. Да, Жень, я просто посчитал, насколько я заправился, вот последнюю. Вот прям вот я просто реальную цену взял, посчитал, вычел там все всякие кэшбэки, прочие штуки, программы лояльности, апсайд кэшбэк, и все, у меня получилось 43 рубля за литр. Вот, я посмотрел в России...
А сколько ты заправляешься за галлон? Ну, сколько? Какая цена?
2.30, что-то вот такое.
О, что-то дешево у вас. У нас в Мичигане дороже. У нас 2. На границе, я помню, последний раз видел 2.69, по-моему.
Ну, вот для понимания, я вот ездил в Сент-Луис вот месяц назад, да, там еще дешевле было. Потому что там было. Ну, тогда у нас были здесь цены. Я тогда еще премиум заправлялся. Я помню, что у нас здесь был 3.80, а там был типа 3.50. Вот, то есть там, потому что вообще нет штатного налога. Вот.
Там, чем есть, ближе к перерабатывающим заводам, тем дешевле.
Не-не, там связи нет никакой с НПЗ, есть только со State Tax. Есть State Tax или нет? Вот, Миссури один из самых дешевых, например, штатов, там просто State Tax нет на бензин.
Не, ну вот. Так цены же там и на заправках разных отличаются. То есть они зависят от того, как люди захотели поставить.
Да. Вот.
Даже от времени суток зависит.
Не. Ну, я поэтому всегда в апсайде просто смотрю, то есть я этот апсайд открываю, и там сразу все это показывает. Прикольно, что он там цену показывает сразу с кэшбэком их, как бы, итоговую. Можно сразу по ней смотреть.
Вопрос тебе на засыпку. А ты никогда еще не пытался ездить на это индийские резервации?
Так у меня нету рядом вообще. У меня ближайшая резервация — это Чироки в Северной Каролине, до которой ехать что-то типа там 15 часов. У нас рядом нет резервации.
Окей.
То есть у вас индейцы раньше не жили, получается?
У нас успешно не оставили свидетелей, я бы сказал.
Жесть.
Как там это? Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается. Вот тут примерно такая же это. Кстати, вот прикольно, вот у нас как-то, ну, последний раз на футболе был, как раз вот тоже, да, вот на футбол еще недавно ходил опять, вот, и там как раз тоже вот это вот было, что про индейцев, что там просто во время матча объявления бегут, ну, там это что, типа, мы с вами сейчас находимся на территории, типа, индейцев племен такого-то, 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 вот, прям во время матча анонс идут. Вот. Так что вот, да, соответственно, езжу на вот этом. Вот, все нравится. Вот завтра планирую роуд-трип уже большой сделать. Поэтому уже там следующий раз. Вот. Что еще было, могу рассказывать из
беседы? Подожди.
Давай про машину.
Да, про машину. Игорь?
Что? Я тут.
Про машину.
А, я купил, потому что надо было что-то, чтобы ездило, и я решил послушать тебя, посмотреть на тебя и купить такую же, ну, не такую же, но Kia с таким же двигателем, который ты хвалил. Короче, я купил тоже гибрид, Kia Niro гибрид, новую в салоне. Вот. И я, если честно, я очень доволен, как он ездит, потому что я раньше скептически к гибридам относился, но он реально решает. То есть в плане, во-первых, расход, там вот, ну, если в наших переводить, это, ну, не в галлонах там на миле, а литрах на 100 километров, это получается, вот у меня сейчас средний расход это 4,6. Я прям удивлен. И плюс по динамике она довольно-таки неплохо едет, потому что электромотор подхватывает. Свой двигатель хоть 1.6, но за счет электромотора все-таки чувствуется, ну, нормально, хватает. Лень на работу ездить. И плюс всякие все эти фишки, там, адаптивный круиз-контроль, там, вот это все. Ну, то есть, я доволен.
Подожди, а у тебя же чарджер был.
Ну, он стоит пока что на стоянке, ждет весны для продажи.
Так ты же его починил? Или там все равно что-то...
Ну, он там вот печка не работает. Плюс все-таки он такой...
Да, я понял. В общем, я забыл про печку.
Если ездить... Ну, зимой на ней сейчас не поездишь, а по уровню комфорта все-таки новая машина — это новая машина.
Ты ее решил продать весной, чтобы покупатель печку не тестировал?
Да, да. Так и есть. Я собирался продать сейчас, но как только похолодало, в общем, я понял, что это не получится сделать, поэтому...
А что тебя сподвигло на Kia?
Ну, я изначально смотрел Sportage, потому что у меня был минский Sportage, он мне нравился. Но так как у нас есть большая машина, а новые Sportage, они стали больше, чем были раньше. То есть вот эти, которые в редизайне, они явно вот как раньше по размерам был, я не знаю, Hyundai Santa Fe.
Да, да, да. Да.
Вот. Это и Kia Niro, ну, я даже не знал этой машины до того, как я начал смотреть. Мы съездили просто по салонам, съездили в Hyundai, съездили в Kia. Мне понравилось, как она едет, как она внутри. Она с виду вроде как маленькая, ну, она меньше, чем Sportage. Но места там хватает, и так как у нас есть большая машина, другая, ну, что-то больше брать смысла не было, и поэтому взяли такую. Ты знаешь, о чем я говорю вообще?
Ну, да. Я на Википедию зашел и посмотрел. Я их видел, что они ездят в округе. Вот, я просто название не знал.
Вот, а про плагин гибрид, вон дядя Вивигон говорит, это тоже можно было взять. Тот же самый Niro есть, он плагин гибрид, но это он еще бы стоил 6 или 7 тысяч, я смотрел, дороже, чем обычный гибрид. А у него, например, пробег получается на полной зарядке, это в районе 50 километров выходит. Соответственно, если у тебя каждый день ты ездишь не больше 50 километров, да, наверное, это выгоднее получается. А если больше, ну, там, долго, в общем, отбивать будешь. За, там, 5 лет владения ты его просто тупо не отобьешь. Mm-hmm. А, вот, как-то так.
Тебя, видимо, моя история не воодушевила.
Но... Ну, я не собираюсь ее держать все время. Гарантия, как вот Данил взял свою машину на 100 тысяч километров, да? Ну вот, через 100 тысяч ее продать. Пока проблемы не начались. А если начались, то ну пускай ремонтируют.
А, ну, в принципе, да.
А ты всегда так ездил? У тебя предыдущие машины, ты всегда новые брал, или как это было? Или наоборот?
Нет. Я, ну, в Минске вот у меня только Kia была новая, а так в основном бэушная. Ну, надоело просто,
что... Ты решил наоборот, типа, все, ты дошел до того, что, типа, не хочу больше этим всем заниматься?
Ну, типа того, да. Потому что там где-то какие-то мелочи вылазят, там пускай лучше этим занимаются другие люди.
У меня есть подозрение, что ты сделал такой своеобразный подарок жене по поводу...
Да, её... ну, нет, не совсем. Ну, просто ей на работу надо было ездить. Она сейчас ездит в Белл Ривер. Это сколько? 35-40 километров. Соответственно, надо вторая машина, чтобы была, потому что дети здесь в школе, я тут дома, если вдруг надо, что? Надо, чтобы было две машины. Ну, и, соответственно, чтобы было более-менее надежно, одну из них решили взять новую.
Так, а вторая какая сейчас?
Основная, этот... Chrysler Pacific, вот. Тоже 17-го года. Ну, довольно-таки большой минивэн.
В него может шкаф поместиться.
Ну, в него может.
У тебя до этого Challenger был просто второй машиной.
Да. Challenger, да, и это вторая машина была. Ну, он еще есть. Кстати, надо
кому-то Challenger. Куртку потеплее надел и поехал.
Ну, как вариант, ну. Как-то так. Пока машиной доволен. Пока все устраивает.
Ну, круто.
Гибриды что-то популярность набирают прямо.
Ну, слушай, 4,6 расход. Ну, блин, в этом десятка. Это минимум по городу.
Мне интересно, если там какое-то нужно специальное обслуживание для гибридов или не надо.
Ну, вроде бы особо нет. масло меняешь, и все, как обычно. Там,
ну, что там только доливать отдельную вот эту для...
жидкость, охлаждайку.
Да, да, да. Охлаждайку вторую заливать, и все. Все остальное то же самое.
Ну, по сути, она одна и та же. Судя по цвету, там бачок такой.
Одна и та же разве?
Ну, может, конечно, разная, но цвет одинаковый. Я видел, ну, под капотом.
А что это за
охлаждайка? Надо на вкус проверить.
И почему ее нужно доливать?
Охлаждение аккумулятора.
Ну, мне кажется, ее доливать не нужно. Это как то же самое, как вот тосол у тебя в машине. Ну, если где-то что-то есть утечка, тогда надо доливать. А так, по идее, ну, оно же никуда не денется.
Интересно.
Контур-то закрытый.
Прикольно. Так. Куда дальше едем? О чем еще поговорим? О чем вы хотели бы?
Могу сказать еще, где был, что видел?
Давай.
Ну, из каких-то таких банальных вещей сказал, там еще уж как на очередной там футбольный матч сходил, вечерний, прикольненько, конечно, атмосферно. Прикольная штука была. Короче, ходил на тур по отреставрированным домам, вот, где заранее вообще не знаешь, что будет. Вот, потому что тур был по... В предыдущий раз... Ну, короче, это все просто туры водят. Организация там одна, которая занимается здесь вот тем, что они ищут всякие льготные программы, гранты и прочее, которые помогают в исторических районах дома восстанавливать. Вот. И, значит, в предыдущий раз я ходил, там были в основном церкви, школы, всякие такие. Вот. А сейчас, значит, оказалось по частным домам. То есть, когда обычные просто люди покупали старый дом в плохом состоянии и получали под это дело всякие гранты под то, чтобы его дешево восстановить. Ну, я там специально узнавал, там кто-то получил, например, 300 тысяч долларов на ремонт дома. Ну, потому что дом купили, например, за 50 тысяч в очень плохом состоянии и получили 300 тысяч на ремонт, и эти 300 тысяч на 30 лет под 1% годовых. Вот. Так что, короче, это, ну, прям прикольно. Вот. И вот, соответственно, много таких домов пустили. Ну и, конечно, дико интересна аудитория, которая этим занимается, потому что это все такие черные, не самые лучшие районы, которых сейчас как раз там город сильно вкладывается, чтобы их там, типа, обновить, что там все зашибись стало. Вот. Ну, там много чего нового строится, всякие и школы, и там центры переподготовки, и обучения, ну, чего только нет. И, соответственно, вот в том числе вот такие грантовые программы, чтобы дома восстанавливать. Вот. И получилось, значит, так, что это самое. Прихожу в семьи, значит, ну там сначала первый была там просто там особняк был, где они сами сидят, этот фонд, там прикольно походили с ним, там работа пообщались. Потом там была одна условно обычная семья, там парень с девушкой, долго вот показывали, как они там что делали. Кстати, прикольно, например, ремонтируют, они сразу третий этаж чисто под Airbnb переделывают. То есть сразу с улицы делают вход отдельный, сразу. То есть сейчас вообще это так прикольно, что как вот эти старые дома, которые очень большие, потому что сейчас не надо, да, там столько комнат, столько всего. Ну, там реально там дом трехэтажный, в котором у них 11 комнат, по-моему, в этом доме. И, соответственно, они просто третий этаж к нему делают отдельный с улицы вход, и, соответственно, его сразу делают под Airbnb.
Нет, не факт, что они, возможно, делают дуплекс или даже триплекс из дома. Могут сдавать.
Нет, тут по закону нельзя сдавать дольше, чем на 3 месяца.
О, боже мой, понятно.
Если у тебя зона сингл ну, как это, господи, сингл фэмили, вот, то, короче, ты не можешь дольше, чем на 3 месяца сдавать, вот, поэтому ты только можешь вот, ну, по 3 месяца контрактами на Airbnb сдавать.
Да уж.
Максимум. Вот. Но, короче, самое прикольное дальше началось, потому что из-за того, что, да, все семьи, понятно, черные, такие черные районы, следующие два дома оказались в черных гейских семьях. Вот. И это было очень забавно, потому что еще и просто сами чуваки оказались дико интересные. Там в первый дом я пришел, там просто ощущение было, что я пришел в какой-то, я не знаю, вот где снимают какой-нибудь фильм там про, не знаю, идеальную семью, идеальные интерьеры, ну, в том плане, что настолько все круто сделано, что настолько все с умом, настолько там каждая зона в доме суперски сделана, везде там какие-то картины, элементы интерьера все вписаны, чтобы каждый уголок вообще идеальный был. Вот, в доме живет, вот, вот, соответственно, вот они вдвоем живут, и два мужчины, и, соответственно, кроме них, прикольно, 5 собак и 5 кошек. Вот. Причем им обоим за 70, вот, они оба джазовые музыканты. Вот, всю жизнь вообще там в разных странах жили, в Германии долго жили, много где. Они по России даже гастролировали, прикольно там, они показывали фотки из гастролей по России в 90-е. Вот, ну, прям прикольно, короче. Дико интересные там ребята, и, ну, блин, в общем, очень это такая впечатляющая вся эта там история, какая там у них там история жизни, как они сейчас вот решили такие, а вот мы в 70 лет возьмем, купим там дом в ужасном состоянии, его за несколько лет до идеала доведем, потому что вот типа сделаем идеальный дом абсолютно. Короче, прям впечатляет такая история. Вот.
Молодцы.
А другая семья была вообще, все, как это, все примерно такое, но строго наоборот. Значит, тоже, значит, два парня, но наоборот молодые, ну, не знаю, в районе 30, вот, при этом к ним внутрь заходишь, как будто в космический корабль зашел, то есть у них там просто, вот я не знаю, вот эти вот, есть вот этот интерфейс, как он называется, я забыл, как он назывался, Millennium что-то там, это вот как выглядел Windows Vista, вот эти компьютеры нулевые, то есть когда какое-нибудь все такое, как будто sci-fi, объемное, овальное, прозрачное.
Футуристическое.
Да-да-да, все вот это, как будто вот как аквариумы такие прозрачные все. Вот. И вот у них вот дом такой, то есть все светится, все внутри какой-то, значит, подсветки, все какие-то волнистые формы. В общем, вообще обалдеть. И вот они тоже, например, кстати, свой дом под Airbnb перестроили. Я тоже от этого обалдел. Они весь подвал вырезали из дома. То есть все спуски, которые в подвал из дома были, они убрали. А сам подвал перестроили, что они в нем сделали аж 3 комнаты. То есть они сделали, типа, там, получается, как бы free bedroom, как бы как квартиру. И они вот эту каждую из этой одной сдают по отдельности на Airbnb. То есть у них как будто вот общее пространство там, вот в подвале. И 3 отдельных комнаты нарезанные. Вот они прям как 3 объекта на Airbnb сдают их. Вот, тоже. Короче, прикольная штука. Берешь вот эти гранты, на них реставрируешь дом, короче, еще все это, значит, пускаешь в Airbnb, получаешь кэшфлоу, который тебе еще отбивает. Тихонько. Вот. Так что это прям занимательно.
Интересно.
Вот. Я там даже в одном был бизнесе, который бизнес, то есть там у него вообще там все под сдачу, под коммерческую, что-то один там для Traveling Nurses сдавал, и тоже, то есть через вот такие всякие реставрационные гранты, программы даже бизнеса можно делать, ну, в общем, прям прикольно. Вот. Что еще? Этот был, да, у нас этот день ветеранов, 11 ноября, вот ездил на кладбище, смотрел там, как эти флажки устанавливают на все могилы ветеранские, то есть все кладбище, у нас просто это кладбище времен Гражданской войны большое, и, соответственно, там просто приехало там все флажки до горизонта. Ну, то есть на каждый день ветеранов, соответственно, после каждой могилы всех ветеранов надо этот флаг американский поставить, прям впечатлило, что столько флагов. Вот. Что-то в зоопарк еще раз ходили. У нас же этот абонемент в зоопарк. Ну вот мы теперь популярно можем ходить. Вот. Прикольно, наконец, вторую половину просто до конца дошли. Вот. Что это? Впечатлило больше всего там этот. Есть белый медведь, который просто круглосуточно плавает в бассейне по одной и той же траектории. То есть он плывет, короче, на спине, потом ныряет вниз. Значит, ныряет, ногами отталкивается от, значит, стены, и, значит, плывает, плывет дальше на спине. Вот. И просто забавно, что из-за того, что там он по одной и той же траектории постоянно, они прям специально там сделали стекло с этой стороны всего, и ты прям вот как бы это из-под воды снизу него видишь, как он там этот трюк безостановочно делает. Это, конечно, вообще какой-то шок-контент. То есть он просто вот весь день, только с перерывами там на еду, туалет и все такое, просто по кругу плавает по одной и той же траектории. Причем с нырком таким очень глубоким.
Занимательно. Это настоящий медведь.
Да. Он даже, кстати, прикольно, что он даже на автомобильных номерах штата, которые... в поддержку зоопарка, я вот себе думаю, в следующем году такие, наверное, взять. Вот. Даже, там даже этот медведь. Он такой настолько это известный, что его даже номера автомобильные поставили. Вот. Еще ездили в прикольную штуку Бернхайм Форест. Это, короче, ну, очень большой там частный лес рядом с нами. Вот. Ну, понятно, он как... Что, все кучку, кто в Америке живут, все такие штуки постоянно, понятно, видели, то есть такой крутой стейт-парк, где все там дорожки, озера, все дела, вот, но тут прикольная штука, что тут они сделали кучу инсталляций, например, там огромные деревянные тролли в этом лесу, там просто есть чувак, который их там по всему миру ставит, у него всего в мире там штук 20 таких локаций, вот как бы одна из них там тут, вот, и это прям прикольно, то есть там один там типа беременный тролль там под деревом спит, один сидит возле озера, смотрит свое отражение в воде, но они огромные, то есть они каждый метров, наверное, там по 5-6. Вот, и дико классно сделано, прям,
впечатлил весь день там.
Они как скульптуры, то есть они из досок сделанные такие. Вот. Ну и, конечно, опять-таки, не перестаю восхищаться тому, как это все организовано, блин. Ну, и я просто, я до сих пор в это все поверить не могу, что когда ты видишь, вот как просто какой-то вот там лес организован, вот эти все там мосты, не знаю, тропинки, не знаю, туалеты, кафе и все прочее. Ну, короче, не перестаю от этого всего уровня благополучия обалдевать. Увидел вышку как в Firewatch вживую. Вот, то есть там пожарная вышка. Просто есть... Наверняка кто-нибудь играл, если кто сейчас слушает, Firewatch. Одна из... Ну, прям, обожаю, конечно, Firewatch. Очень крутая игра. И вот увидел живую вышку практически как из Firewatch. Вот. Так что занимательно. О! Забавная история, короткая, понравится. Короче, я тут тоже там по одной программке, я тут, типа, я там спонсор Даунтауна, там донатил им деньги, и, короче, мне дали пригласительный на тур по производству бейсбольных бит, но я там уже ходил, вот, ну, схожу еще раз. Значит, пошел, а это оказался закрытый тур, уже после закрытия, то есть вот у них фабрика в 5 закрывается, и обычно они в день, ну, днем вводят туры, а тут, короче, они после закрытия вводят, закрытый. Я думаю, нафиг им надо было закрытый делать, что они просто днем не сделали тур. Оказывается, это вот для тех, как бы, донатеров, кто на поддержку Даунтаун деньги жертвовал, это, типа, отдельный такой тур. И там, в общем, оказалось, что они эту экскурсию по производству бит, во-первых, проводили за кулисами туда, куда обычно не водят, вот, там детальные всякие станки смотреть, всякие прочие штуки, вот, и плюс они это совмещали с этим самым, с дегустациями всяких коктейлей и бурбонов, вот, то есть
они просто... Они это тоже производят?
Ну, у них прямо рядом с производством бар, вот, где тоже тематически все всякие там коктейли и бурбоны как бы на бейсбольную тематику, вот. То есть там дистиллярии своей нет, они сами не производят, но покупают, как бы стилизуют, сами там бутылки разливают. Вот. И вот они из этого бара приходили просто со всякими коктейлями, которые из бурбона можно делать. Я себе несколько прям на заметку взял, уже дома делал, даже прикольно получается. Вот. Вкусненько. И вот самый простой... Ну вот самый простой, потому что остальные там были какие-то там с лавандовыми лимонадами, это там хрен что-то сделаешь, вот, а вот очень простенький, просто бурбон, ну пропорции в интернете посмотришь, я сам не понял, на глазок смешивал, бурбон, apple cider, вот именно который не алкогольный, а который вот этот вот сок с мякотью, да, вот, apple cider и лимонный сок, можно сахарку добавить, вот, просто очень вкусно получается, супер просто, делается 10 секунд, прям прикольно, вот. Ну и, короче, вот прикольно, что ходишь, короче, по производству между станками, и такой, к следующему станку подходишь, а там уже стоит барная стойка, они тебе вынесли уже коктейли, такой, типа, о, нормас. Прикольно. Это такие экскурсии мы одобряем. Вот.
В общем, спросил, где лучше всего в машине биту хранить?
Лучше биту 9 мм хранить.
О, ты уже задумываешься.
Вот. И еще из такого занимательного был последний на концерте мемориальном. Тут же у нас самолет упал, и вот, соответственно, был такой концерт классической музыки, интересной программой, именно из мемориальных разных произведений, которые, то есть те, которые обычно там либо траурно играют, либо, наоборот, во время войн какие-то марши, что-то такое. То есть вот из таких вот программ они сделали прям из мемориальных произведений. Вот. И просто как раз Louisville Orchestra играл, который, на самом деле, ну, там, топовый, наверное, топ-10 американских оркестров входит у нас в городе. Вот они, соответственно, делали открытый просто бесплатный концерт через мемориальный. То есть там имена погибших зачитывали, ну, то есть такое. Вот, ходил туда, интересно было. Ну, интересным образом просто программа составлена была. Вот. Так что вот такие вот пироги.
Игорь.
Да.
Быстро на тебя перекину. Расскажи, как Куба была.
О, ты знаешь, отлично. То есть, такое... Перед этим был этот ураган. Я думал, будет не очень погода. У нас друзья туда летали. Ну, не совсем туда, они летали в Эрадеро. И у них... Вот они улетели, прилетели за день до нас. Ну, в смысле, они прилетели назад, а мы на следующий день полетели в Кубу. И у них были целый день дожди, в основном, погоды не было, они даже особо не купались в море, потому что у них в отеле запрещали, там красный флажок, все такое. Они ездили в сам город, где нету этих надсмотрщиков, короче, чтобы в море зайти. Вот. И мы туда прилетели, я думал, блин, ну вот, скорее всего, будет такая же погода, потому что когда прилетели вечером, тоже был дождь такой, все, заселились, уже темно. На следующий день идеальная погода. Потом, короче, целую неделю днем была отличная погода, все время солнце, дождя не было. Вечером, как только солнце заходит, начинается дождь. Вот пару, наверное, дня три было после этого. Ну, то есть, просто замечательно. То есть, днем жара, солнце, вечером дождь, когда ты все равно особо там нигде не ходишь, только по отелю, где с крыши. Ну, как бы, нормально. Мне понравилось. Плюс цены сейчас относительно дешевые еще было. То есть, для понимания, не знаю, сколько из России сейчас стоит съездить на какую-нибудь Египет или Турцию. Не, на Кубу как раз-таки я знаю, вот я сейчас расскажу. Нам это обошлось на 4 человек, получается, где-то 2500 канадских долларов.
Ого.
На 7 дней. Ого. Все включено. В тот же самый отель, правда, на 10 дней из России... Это мы были в Каякока, туда летает из Москвы один самолет в неделю, ну, один самолет раз в 10 дней, на троих человек, у нас это было два взрослых и двое детей, ну, соответственно, три взрослых, наверное, они считали, а у них, получается, два взрослых, один ребенок, это стоило 5500 USD, а от нас это стоит 2500 канадских, то есть это, наверное... 1800 даже. 1800 USD. Ну, это о ценах. Один и тот же отель. Ну да, 1700. На 3 дня дороже, но от нас на 3 дня дороже получилось бы на долларов 200 дороже. То есть основное это все-таки перелет занимает. Вот. Так что на Кубу летать из России, ну, такое себе.
А из Америки?
А из Америки туда не летают. Они ж под санкциями до сих пор. Ну, на удивление, люди были все адекватные, как бы даже никто ничего там про войну не топил. Наверное, все-таки, если есть деньги туда слетать, то как бы, в общем, летят, не знаю, ну или повезло.
Или повезло.
Да.
Как
даже никто не понапивался. Я помню, как было все время там в каком-нибудь Египте или в Турции, там чуть ли не валялись везде каждый вечер, потому что бухло же бесплатное. А здесь, на удивление, все было культурно. Интересно.
А я видел только... Подожди, да, я вспомню. Я только видел один раз человека, которого несли другие. Да, в этом...
Хорошо отдохнул просто человек. Устал отдыхать.
Просто в остальные разы несли Женю, и он никого не видел.
Да, но это только я один раз видел. Но сколько я был на курортах на таких два раза? 14 дней, 28 дней, итого. Вот, и только один раз видел, чтобы там от бассейна реально там чувака несли как это, в комнату. Так, что люди много пьют, но не до свинского состояния. Или, по крайней мере, они могут дойти до своей комнаты без поддержки внешней. Поэтому да.
Возможно, да. Как я просто сравниваю с тем, что вот я был в Египте и в Турции. Ну, такое себе. Но опять же, наверное, же зависит все-таки, как повезет, на кого нарвешься и где, в каком месте в это время кто был, да?
А там в Турции реально там каждый вечер люди просто валялись?
Ну, держали? Я там видел, что там пили много, да. Прям было такое... Ночевать на диванчиках в холле отеля — это нормальная ситуация. Или на лежаках возле этого бассейна.
Не дошли. Я понял. Интересно, ну, в принципе.
Ну, единственное, то, что со всеми этими местами, вот где мы были в прошлый раз и сейчас, мы были на островах. Ну, это, по сути, такое обособленное место, далеко от городов. Кроме того, так как сидеть в отеле, ну, там, съездить на какие-то экскурсии недалеко, типа на море сплавать там или еще куда-то в лес, там, я не знаю, там делать особо нечего. То есть на местных ты не посмотришь, в город не сходишь. Если надо в город и посмотреть, как люди живут, это надо ехать куда-то в другое место. Ну, типа Вородера, там, я не знаю, поближе к Гаване.
То есть, по сути говоря, у вас такой...
Отдых на пляже, да. Ну, да. Природа, конечно, там шикарная. То есть пляж беленькая, все, вода, блин, прозрачная. Ну, классно.
Как их зовут? Бассейны, все остальное, все тоже?
Бассейны тоже есть. Ну, все, и все есть, да. Ну, это везде есть. И еда, на удивление, была как бы более-менее. То есть даже яйца каждый день были. Что говорят, редкость. Для Кубы.
Серьезно? Интересно.
Там как повезет, как на какие поставки нарвешься.
Я, потому что я про Кубу я не знаю, но вот эти вот разные отели и базы отдыха, они же все контролируются, по-моему, с Европы. Они все такие international corporations, поэтому есть ощущение, что, наверное, еда поставляется оттуда тоже. Хотя не знаю.
Нет, еда вся местная. Ну, и какое бы ощущение, кем бы они ни контролировались, если нету яиц, их нету. Нет.
Я что-то вспомнил, что когда яйца были дорогие в Америке, это в дайнеры приходишь, и в дайнерах там типа к меню отдельно приносили бумажку. Я просто не знаю, вы это видели, нет? Что-то, отдельную бумажку, и там мы берем там egg fee, там 50 центов за яйцо каждое в блюде.
Серьезно?
Да. Я видел объявление, к нам все наши типа завтраки плюс $1, потому что яйца дорогие.
Вот, да. Ну там вот примерно такая же штука, что вот они типа там плюс 50 центов за каждое яйцо, типа мы вот там заранее скажем, что просто они, чтобы цены не перевесили, потому что там дико цены скакали. Вот они вчера были там типа $3, на следующий там типа 7, и как бы вот как бы, они просто вот эту вот бумажку тебе или приносили, или не приносили, в зависимости от цен на яйца.
Жесть.
Надо было сказать. Ну окей, с меня вы возьмете два раза по 5, по 50 центов, но с моей же жены не будете брать. У нее же яиц нет.
А, кстати, какие там блюда были? Местная кухня или все, как мы любим?
Ну вот типа как советская столовка, знаешь, вот такое вот.
тяжело себе представляю, но попробуй.
Написать. Ну, короче, местные, это в смысле местные, ну, обычные такие простые, простая еда. Ну, то есть ничего такого. То есть местные канадцы жалуются обычно. Ой, картошки фри нет, там, я не знаю, еще чего-нибудь, знаешь.
А, серьезно, картошки нету фри?
Ну, картошка есть, но фри нету, да. Может, пюре или порезанная такая, знаешь, тушеная.
Интересно.
Это мне напоминает, как эти, знаешь, типа там американцы в Европу приехали, такие, о, французская кухня, так, бургер и картошку фри, пожалуйста. А вы такие, как вкусно, европейская кухня.
Ну вот вы смеетесь, у нас есть друзья, которые, ну, типа, на Кубу принципиально не едут, потому что у них дети едят только вот такое. Там, типа, бургеры, например, картошку фри с чем-нибудь, и больше тупо ничего не едят, и ничего не заставят. Поэтому они на Кубу не могут ехать, например. Ну или, опять же, есть, почему? Смотря в каких отелях.
Могут?
Ну, могут. Дети будут страдать, поэтому...
Кто сказал, может, им понравится.
Может быть.
Расширит свой
круг. Короче, без изысков, но с голоду не помрешь.
А пицца есть?
А, просто как еда, нет. Какая пицца, ты о чем? Нет, ну, просто... там есть такой снэк-бар, вот у нас в отеле был. Там, по-моему, днем иногда делали некое подобие.
Да, то есть... А, когда мы были в... Ну, Мексика не проблема. Там все то же самое. А Доминикана, там была пицца, но эту пиццу назвать... Не, ну, конечно, визуально это пицца, но на вкус это под вопросом. Поэтому мне вот интересно, если... То есть, а на Кубе вообще ее нету. То есть, типа, даже не лежит. Визуально не похоже.
Нет, ну, в этом точно не лежит. Ну, то есть, когда ты ходишь в столовую в этой, когда ты ешь, нет, там такого нет.
Другими словами...
Ну, то есть, это... обычное блюдо, ну, будут котлеты какие-нибудь, да, типа котлеты. Будут всякие овощи, будет, может быть, картошка, может быть, сладкая картошка, ну, такая нарезанная и типа стушеная. Мясо будут, можно делать себе, при тебе пожарят, там, грубо говоря, курицу, там, свинину, иногда говядину. А, салаты в плане... Ну, просто будут какие-нибудь овощи. Ну, такое. Ну, как ты сам выбираешь обычно.
По сути говоря, это, они делают все это местная кухня. То есть, ну, местные блюда.
Да, наверное, да.
Интересно.
Из того, что привезли, что на кухне нашли, то и делают сегодня.
Ну, да. Можно и картошку фри сделать, но они же не делают ее. Мне вот это вот интересно. Ну,
для этого надо масло подсолнечное, правильно? И его надо много использовать. А если да. Его дефицит, то...
Я понял. Ну вот да. Не, я просто пытаюсь понять, какая разница, и сравнить так примерно плюс-минус. Для меня это лично не проблема. Вот. Но у нас другая проблема.
Вот. Ну, для меня тоже. Поэтому... Ну, а кому-то может быть проблемой. Ну, я не знаю, у кого. У тебя у дочки может быть проблема, да?
Не.
Она не будет голодать. Или жена.
По шее дашь, она все жрет тогда.
О, ну, тогда это вообще не проблема.
Да.
Можно ехать.
Жена не хочет. Поэтому.
Потому что там говорят на испанском?
Ну, нет. Она говорит, зачем в Кубу? Если в Кубу, то почему тогда... Давай тогда в Никарагуа съездим. Я бабушку увижу, если мы уже туда летим. Вот.
Но это немножко ближе?
Да, немножко ближе, дешевле, наверное, лучше, но как бы у нее, да, другие критерии. Типа, ну, если мы едем уже совсем-совсем туда, совсем-совсем с таким, то почему бы там, да, не зурлить в другую сторону? Философская проблема. Не логистика. Так, почти час 40. Вопрос, если мы будем заворачивать, потому что Данил меня написал еще до подкаста, что время ограничено, поэтому все 2 часа мы писать не будем. Данил, что ты скажешь? Или ты хочешь еще что-нибудь обсудить? Или ты готов остаться на 3 часа?
Нет, остаться не готов.
И я тоже не готов.
Хорошо. Пардон, давайте тогда заднее слово. Я оглашу список всего и поедем.
Куба.
Гибрид.
Мотылек. Так, большое спасибо Плутону, Косте, Рому, Сергею, Владимиру и Дмитрию. Вот, за помощь подкасту. Кто хочет нас поддержать долларом, пожалуйста, rcmp.cloud/donate. Ссылки друзьям и знакомым. Зайдите на YouTube, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Поддержите добрым словом. Ну и еще раз всех с наступающим Днем Благодарения. Обычно, типично подкаст по пятницам. Сегодня мы записываемся намного раньше, но День Благодарения. Вот, так что приходите слушать, участвовать. 15:00 по Торонто, 20:00 по Киеву и 23:00 по Москве. Ну а на сегодня все. Всем любви, счастья. До следующей недели.
Всем пока.
Пока.
Пока.